Семейный час на радио «Вера».
Семейный час на радио «Вера» продолжается. Здесь Алла Митрофанова.
Александр Ананьев.
И наш дорогой собеседник сегодня – настоятель храма святого князя Владимира Новгиреева, протоиерей Алексей Ботоногов.
Отец Алексей, если позволите, хочется вернуться к вопросу, связанному с созданием семьи, с поиском или встречей со спутником жизни. Очень часто говорят, вот он моя половинка или она моя половинка, вот это я точно знаю, там, и так далее, и так далее. Ну, как будто бы изначально в этом мире есть два человека, Господом Богом, друг другу предназначенные. Есть другой подход. Есть подход, что на самом деле Господь так уважает нашу свободу, что вот там предопределение, предначертанности, ну, в том числе и вот такого избранничества друг для друга, ну, пожалуй, что и нет, но есть максимальная забота Господа Бога о каждом из нас в каждый момент нашей жизни и помощь со стороны Бога во встрече тех людей, которые нам в данный момент жизни, ну, наиболее полезны, функциональное слово, но полезны именно в духовном смысле для раскрытия наших талантов и прочее. Как бы вы здесь рассудили, есть ли предопределение во встрече нашей друг с другом, или это какое-то соработничество и во многом от нас зависящая история?
Ну, Алла, я глубоко убежден, что одно не противоречит другому. Так, собственно, вот если мы внимательны к нашей вере, знаем нашу веру православную, мы же говорим о том, что Христос – истинный Бог и истинный человек. В этом нету противоречия. Мы же говорим о любви божественном, о промысле Божьем и о свободе человеческой. Это рядом, за руку всегда. То есть это одно от другого неотделимо. Жесткого предопределения, конечно, не существует, потому что оно бы нарушало человеческую свободу. И просто из опыта жизни мы понимаем, что это не так, что иногда действительно кажется, что вот они созданы друг для друга, там мужчина, ну, там юноша, девушка, бывает как-то по каким-то объективным, внешним, ну, может быть, субъективным, но, по крайней мере, убедительно кажется, что это не так. И семьи, ну, разные же бывают истории, распадаются семьи, к сожалению, да. Поэтому жесткого предопределения нельзя предположить, что это так. Вот. Но некоторое такое вот промыслительное участие Бога, конечно, существует, которое, как вы сказали, совершенно справедливо не нарушает человеческой свободы. И, ну, сколько мы знаем случаев от наших друзей, там, прихожан, каких-то знакомых, терзания, там, тот человек, не тот человек, там, смогу, не смогу, получится, нас не получится, ведь, то есть, свобода-то остается, решение, оно за нами остается. И если это решение принято, то надо дальше действовать именно, ну, по любви. То есть именно уже работать над собой, работать над своими отношениями, вкладывать в отношения, вкладывать именно в духовном смысле. Это такой путь. Знаете, влюблённость, некий знак такой, это прекрасное, светлое чувство романтическое, которое показывает. Я уверен, что это чувство от Бога. Это Господь, как некий аванс, показывает, что людям может быть хорошо вместе. У них есть то, что их связывает, то, что их притягивает друг к другу. Но влюблённость обязательно пройдёт. Это закон. И многие горюют из-за этого, и действительно, говорят, вот разлюбил. Да нет, еще не любил. Влюбленность прошла. Вот влюбленность проходит потому, что на ее месте должна появиться любовь. Если влюбленность бы не могла не пройти, ну, как бы, ну, Богом устроено именно, что она проходит, тогда бы не было цели любви достигать. Как прекрасно 50 лет прожить в состоянии романтичной влюбленности первого месяца. Ну, так не бывает.
Ой, знаете, как
на
бывает.
На цветах интересно. Разоришься и на конфетах.
Нет, бывает потрясающе, когда лет через 10, лет через 15 супружеских отношений муж и жена начинают замечать, что они как бы снова друг в друга влюбляются. Конечно. И снова, и снова.
Но если они работают над своими отношениями, они меняются, у них появляются новые какие-то качества, достоинства, может быть, недостатки. И если люди неравнодушны, они действительно стараются жить по любви, по заповеди Божией только, это происходит. И не через 10-15, через 30 происходит. Вот это, и сколько я замечательно видел старичков уже, совсем пожилых людей, которые там за ручку идут или там так трогательно смотрят друг на друга, у них может быть 50 или 60 лет брак. Одна из первых пар, которую в своей жизни повенчала, может быть, даже первая, ну или вторая, вот совсем только что рукоположенным священником я был, это был бабушка с дедушкой, которые прожили 60 лет вместе.
Ого!
Они такие пришли трогательные очень, вот такие, знаете, вот уже друг другу помогают, уже такие вот хроменькие, там, сутуленькие. И говорит, батюшка, вот мы так не церковные люди, мы прожили вот 60 лет, ну, я точно не помню, чуть меньше или чуть больше, так вот запомнил, что 60. Говорит, и вот как-то поняли, что, наверное, вот нам надо повенчаться. Если, конечно, можно, наверное, уже таких стареньких не венчают. Вот. Ну, конечно, можно повенчаться. Есть ограничения возрастные для брака, но имеется в виду новый брак. То есть как бы церковь не благословляет там вступать в новый брак там 80 лет.
Угу.
Но есть каноны, которые ограничивают. Но это же о другом. Здесь-то речь идет о том, что просто вот с опозданием с таким осветить свой брак.
Как вы можете, отец Алексей, произнести само слово «опоздание»? Ведь вы же только что сказали, что у Бога ничего не бывает поздно и всегда всё вовремя.
Нет, но имеется в виду, что венчание, ну просто тут я хотел бы прокомментировать, конечно, «опоздание» слово в кавычки надо взять. Иногда бытует такое мнение, что венчание, ну, как бы не надо венчаться, потом поживем.
Пожить,
там,
посмотреть, а вдруг ничего не получится.
Вот. То есть, если люди неверующие, то венчаться не надо. Не сейчас, не, вот пока люди неверующие, венчаться не надо.
Смысла нет, получается.
Ну, тут как таинство совершается над верующими людьми. А если люди верующие, то брать благословение Отца Небесного надо на брак. Это очень важный шаг. И как же без благословения Божьего? Венчание – это есть благословение Божье, освящение отношений.
Сейчас я знаю, Алечка руку тянет, но я не могу не спросить. У меня одна знакомая верующая, она не повенчалась именно по той причине, что она глубоко верующая. Она говорит, ну как я буду перед Богом предстоять, если я пока не до конца уверена, что...
Не уверена, не выходи замуж.
У нас все получится.
Но она же любит, она не хочет грешить, она хочет сделать все правильно.
Тут есть лукавство определенное. Понимаете, допустим, церковь признает брак, зарегистрированный в ЗАГСе, вот, потому что действительно бывает ситуация, что там люди поженились, будучи неверующими, потом кто-то стал воцерковляться. Возникает вопрос венчаться, а муж, допустим, или жена говорит, я пока не готова, знаешь, вот мы там с тобой 10 лет прожили в таком браке, как-то я не созрел еще. Церковь это не осуждает, безусловно, это путь. То есть люди были неверующими, там, совсем не церковные, кто-то из супругов делает первые шаги. Это путь семьи, пусть пока одного из членов семьи, к Богу. И церковь, конечно, благословляет этот путь и терпеливо ждет, и как бы не видит в этом греха, потому что люди к Богу идут. А если человек заведомо верующий игнорирует таинство, считает, что он без благословения Божьего будет жить, и говорит, давайте мы распишемся, так сказать, а это подождет, это определенное лукавство.
Вы знаете, мне кажется, это такая логика запасного аэродрома. Я сейчас не хочу никого обидеть,
но... так ничего не получится. Нет, дело все в том, что в этом-то и соль. Понимаете, сейчас, к сожалению, модель отношений, телевидение, знакомое окружение, люди разводятся, так сказать, создают новые семьи, там, разводятся по много раз и так далее. И это стало как бы приемлемой нормой. Ну, никто не говорит, что это хорошо, но это такой нормальный вариант. Но что происходит? В семье обязательно будут трудности. Если у тебя заложена в программе запасной аэродром, то при первых серьезных трудностях будет выбран запасной аэродром. А да. Если у тебя заложено, что нет уж, дорогой, вот тебе жена и муж на всю жизнь, береги, заботься, уважай, не обижай, вкладывай в отношения, узнавай, учись разговаривать, учись слушать, учись уступать. Это совершенно другие задачи. Это не поиск варианта, когда на запасной аэродром уйти, а это задача...
А это подводная лодка.
А духовная жизнь. Начинается духовная жизнь. Извините, все с Богом.
Мне сейчас пришло в голову, у Христа в Гефсиманском саду не было запасного аэродрома.
Да нет, конечно, нет. Жизнь наша одна, она имеет абсолютную ценность. Нет, поэтому, когда так человек рассуждает, он заведомо, с большой вероятностью, попадет вот именно в эту, так сказать, уготованную самим собой модель.
Но мне понятна логика, отец Алексей. Мысль о разводе, она пугает, она расстраивает, но она не вторгает в такой ужас, как мысль о развенчании.
Да нет никакого развенчания. Что такое развенчание? Нет такого таинства церкви.
Есть венчание, и ты вот и нарушишь точка. Клятву, данную перед престолом.
Да ничего не меняется.
Страшно же от этого.
Нет, это неправильно. В любом случае, если мы говорим, если мы признаем, ну, в какой степени мы признаем, да, брак, заключенный, ну, государственным, так сказать, способом, образом, вот, это не про печать речь. Это речь идет о том, что вот в современном обществе так принято. Вот в римском обществе, там, в Древнем Риме, было 4 способа, насколько я знаю, заключения брака. Разные, для разных категорий людей были разные варианты, в том числе... Это брачный пир и объявление своих, так сказать, своего брака перед свидетелями на брачном пире. Но у нас нет сейчас такого способа заключения брака, который бы признавался. Мы сейчас в другую эпоху живем. Вот, поэтому если это брак, то вся полнота ответственности, она наступает. Просто люди пытаются обойтись без благословения Божия, и это ошибка.
Мне кажется, что это, знаете как...
Для верующего человека это ошибка.
Ну да, понятно. Мы просто, готовя себе вот этот самый запасной аэродром, мы как бы говорим, а вдруг... Ну, а вдруг не получится? А вдруг будет слишком сложно, и мы не сможем? И вот здесь, мне кажется, какая-то подмена понятий происходит, может быть, характерная даже для нашего вот этого потребительского нынешнего состояния. Нам кажется, что любовь – это данность. И в этом смысле мы можем либо угадать, либо не угадать с нашим выбором, ну, так сказать, партнера.
Не угадать.
Не угадаем,
мы можем вложиться
в том-то и дело.
В отношения, можем жить духовной жизнью, можем бороться с своими грехами и страстями. А можем потакать своим грехам и страстям. Значит, один путь – это путь к любви. Любовь – это союз совершенств. Мы работаем над собой, боремся с грехами и страстями. И Господь по мере нашего очищения, нашего сердца дает нам любовь. А есть путь служения своей гордыне, своим страстям. Это путь к разрушению. Он не требует благословения Божия. Он по греховной природе получается.
А вот он путь сам борьбы, получается.
Путь борьбы духовной и преображения, он требует благословения Божия.
Ну да, смотря чего хочешь.
То есть все хорошее в нашей жизни случается по Божьей воле и благодаря усилиям сил бесплотных небесных.
И человека. Не без человека.
По выбору человека.
Ну, вот я точно знаю, что все плохое, что случается в моей жизни, нет на то воли Божьей, это все следствие моей дури и Богом данной мне
свободы.
Да,
самый главный враг – это для себя человек. Я сам. Угу. Как я себе могу навредить, мне никто так навредить не сможет.
Остается открытый вопрос с бесами, отец Алексей.
Давайте все сейчас про них скажем тоже. Ну, не все, может быть, но все, что успеем.
Семейный час на радио «Вера».
Семейный час на светлом радио. Алла Митрофанова, Александр Ананьев и настоятель храма святого князя Владимира в Новогиреево, протоиерей Алексей Ботоногов. Хочется про бесов, но позже. Сейчас у меня другой вопрос. Раз мы приняли за аксиому существование вот той иерархии ангельских чинов, у меня вопрос, наверное, больше формальный и неофитский. Как я себе представляю наши отношения с женой? Есть я,
интересно.
Есть жена, между нами Христос. И каждый раз, когда я смотрю на нее, я сначала вижу Христа. И каждое слово, сказанное ей, первым услышит Христос. Поэтому подумай 3 раза, прежде чем сказать ей что-нибудь резкое, мерзкое, грязное и неприличное. А тут... Я читаю, что на самом деле все гораздо сложнее. Между мной и Христом стоит целая иерархия, специально созданных Богом чинов ангельских, которые призваны мне помогать и, собственно, связующее звено меня с Богом. И мне сразу вот пришло в голову, что, допустим, я хочу обратиться к Путину. Я же не буду ему сразу там звонить по телефону или писать: «Дорогой Владимир Владимирович, у нас там не заасфальтированного подъезда». Нет. Я сначала напишу в районную управу. Та напишет в муниципалитет. Муниципалитет напишет там, я не знаю, как это дальше работает, в Госдуму. Госдума напишет в управ делами президента. А там, если повезет и секретарь передаст, то Владимир Владимирович...
Нет, я думаю, про ваш асфальт не будут докладывать, Владимир Владимирович.
То есть он решается не главы государства, да, на другом уровне.
Не решают, отец Алексей, не решают. Путину надо звонить, не иначе, как говорит наша старая
сосед. А вот есть какие-то вопросы, я понимаю, к чему Саша ведет, есть ли какие-то вопросы, которые, ну, условно говоря, не требуют обращения к Господу Богу?
Да, не пытаюсь ли я, вот я говорю: «Господи, вот помоги», да, или «Слава тебе, Господи», а может быть, я перепрыгиваю через три головы.
Знаете, это, ну, опять давайте оговорочку сделаю, что, ну, не существует формулы обращения. Мы всегда можем обратиться к Богу. И все зависит от нашего личного опыта, богообщения, молитвы, веры, упования, надежды на Бога. Действительно, такая модель частенько, так сказать, проскальзывает, что, ну, вот ты там что-то к Богу, давай святителя Николая попроси, он сейчас, он лучше попросит Бога.
Да-да-да.
Вот, ну да, то, знаете, интересно, в Евангелии есть такой момент тоже, что когда Христос шел, его апостолы сопровождали, некие странники подошли и обратились к одному из апостолов. Тоже некую иерархию такую соблюли, чтобы, ну, вот, действительно, вот, ну, там, в земном, ну, это евангельский пример, в земной жизни тоже там нужно к начальству, там, через секретаря, допустим, да, ну, технический момент. Начальство сильно занято, а секретарь знает, когда есть время, чтобы там доложить. Вот, конечно, так механически переносить это на небесную жизнь не стоит. Я думаю, что это все зависит от нашего личного опыта веры. Если у меня есть опыт общения со святым, ну, или с ангельскими силами, сегодня о них говорим, и я чувствую их присутствие в своей жизни, у меня есть опыт молитвы, какого-то заступничества, помощи, то, конечно, опираясь на свой опыт, это нормально. Если мой опыт таков, что я всегда обращаюсь к Богу и надеюсь на Него, и чувствую всегда Его присутствие в такие моменты, по крайней мере, в жизни, то здесь ничего дурного нет в этом. Здесь, знаете, мне кажется, ошибка, знаете, в чем заключается вот в таких рассуждениях? Не надо так геометрически все это представлять между. Ну, вот вы сказали там, да, между вами Христос. Ну, как между вами? А кто... Мы говорим, Христос посреди нас, не между. Он с нами. Тут есть разные образы, понимаете, можно как-то вот, кто-то мне понравилось тоже такое рассуждение, муж смотрит на жену, жена на мужа, может быть, лучше смотреть в одну сторону, не друг на друга, а в одну сторону, и как раз на Христа, на путь свой, на призвание. Просто нужно, видимо, говоря вот эти слова, отказаться от геометрического представления вот этой всей иерархии.
Нам, гуманитариям, иначе нельзя. Мы же как-то все пытаемся визуализировать, понять, рассчитать.
Технари тоже пытаются.
А зачем тебе, гуманитарию, геометритизировать? Пусть все будет максимально творчески.
Когда в алтаре происходит причащение духовенства, и когда поется символ веры, исповеданной веры, вот священники подходят тоже, соблюдая иерархию, значит, ну, к старшему, да, и, значит, Христос посреди нас. Все-таки вот славянское посреди – это не русское между. То есть это не разделение, это все-таки такое соединение. Поэтому, мне кажется, когда мы говорим о небесном мире, ангельском мире, о святых угодниках, о Матери Божией, о самом Господе, все-таки здесь не разделение, здесь соединение. И если у меня есть опыт воззвать к Богу в молитве, то в этом нет ничего предосудительного.
Отец Алексей, а позволите, хотелось бы все-таки еще немного вернуться к началу нашего сегодняшнего разговора. Вы рассказывали о вашем знакомом человеке, глубоко верующем, который, когда задумался о создании семьи, посмотрел по сторонам, стал вот искать себе девушку достойную, ну или вот как-то созвучную, соответствующую его мировоззрению, его внутреннему миру и так далее, он в первую очередь посмотрел на самого себя и задал себе вопрос, а готов ли я к семейной жизни? Вы знаете, опыт нашей встречи с Сашей подсказывает, у меня во многом была схожая история, когда всерьез пришлось задуматься, а что же мешает мне на протяжении вот стольких лет как-то создать семью, в чем причина, оказалась причина-то во мне, и нужно в первую очередь над собой поработать. Скажите, пожалуйста, часто ли так бывает, что отношения, может быть, мы вот ищем все, там, не знаю, кто-то на сайты знакомств ходит, на какие-то тусовки специальные ходит, ездит в какие-то поездки и так далее, вот все ищет, 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 и никак не находит. Может быть, действительно есть смысл в такой ситуации, когда на протяжении длительного времени что-то не получается, обратить внимание на себя, может, Господь указывает, попробую разобраться, что в себе изменить.
А может быть, вообще все бесполезно, потому что мы сегодня ехали на встречу с вами, отец Алексей, и Алла Сергеевна привела данные статистики, согласно которой лишь 3% населения современной России в силу разных причин готовы к семейным отношениям. 97% не готовы, изломаны воспитанием, культурой и обществом.
Изломаны — это не значит, что это и диагноз на всю оставшуюся жизнь. Пока мы живем, мы очень многое можем менять в себе.
Статистика – дело тонкое. Где ее собирали? Знаете, очень интересный момент. Как-то собирали статистику в храмах, и там был вопрос таких ценностные вопросы были. Ну, работать, не работать, там, давать взятки, не давать взятки, разводиться, отношение к разводам. Ну, вот такие вот нравственные вопросы были. И сделали вывод, те, кто собирал статистику, что статистика, собранная в храме, идентична статистике общей государства.
Интересно.
И те, кто разбираются в этом вопросе, крепко задумались. Говорят, так, как вы собирали статистику? Оказалось, что они собирали статистику у захожан. У тех, кто пришел в храм, просто зашел. Говорит, нет, давайте все то же самое, но у прихожан. У тех, кто живет в церковной жизни. Прихожан, которые живут в церковной жизни, у нас их меньше 5%, ну, в обществе. Естественно, их ответы не способны 5% повлиять на статистику, когда там 100%. И когда взяли те же, опрос, то же самое провели среди прихожан, тех, которые действительно христианской жизнью живут, оказались совершенно другие данные. Абсолютно другие данные. Поэтому то, что такая статистика, да, безбожная жизнь разрушает человека, разрушает систему ценностей, делает его неготовым, неспособным, в том числе к семье. Аминь. Абсолютно с этим согласен.
Так, у нас осталось 2 минуты, отец Алексей. Я очень много вопросов не успеваю задать в этом часе, хотя они действительно важны. Но одной из целей, которую мы с Алечкой поставили сегодня перед собой для наших слушателей, является выработка и озвучивание инструкции буквально...
Да нет никаких инструкций.
Нет, ну как это нет? Подожди,
нет,
силы небесные нет, есть, они помогают, есть. К ним надо уметь обращаться, они могут помочь себе в устроении жизни.
Кто из нас умеет?
Инструкцию дать.
Да, ну вот давайте сейчас.
За одну минуту.
Вот нас сейчас слушает прекрасная девушка, не знаю, Татьяна. Ну, это чтобы нарисую, вот понятно. Ей 31 год, она глубоко верующая, хорошая, 2 высших образования, не замужем, любит кошек, начала вышивать, и сама мысль о том, что она начала вышивать, повергает ее в ужас, потому что она понимает, что это уже старость. Ей очень хочется замуж, она узнает о том, что есть силы бесплотные, и они могут помочь. И вот завтра, 21 ноября, и она сейчас внимательно слушает, что скажет отец Алексей, что ей делать в этой связи?
Перестать переживать, что она здесь до сих пор не вышла замуж. Идти в храм, праздник, если есть возможность подготовиться и причаститься, обязательно поисповедаться, причаститься, вот, и положиться полностью на Бога. И то, что мы говорили перед этим, внутрь себя смотреть, работать над собой. Знакомиться можно, конечно, есть разные варианты: храмы, молодежные церковные проекты, паломнические поездки, там православные сайты знакомств. Но опять же, не то, что везде максимальное количество знакомств, максимальное количество попыток, просто быть открытым человеком, а думать и работать над своим внутренним миром.
То есть не взывать к силам бесплодным небесным?
Господи, да будет, ты знаешь мое желание, небесные силы, вы знаете мое желание, помолитесь, пусть будет со мной по воле Божией, по любви Божией, пусть со мной будет.
Татьяна спрашивает, а у нее ангел-хранитель есть?
Есть.
А как его зовут?
Не знаю. Неизвестно.
А как ей с ним общаться? У нее к нему много вопросов.
Святой ангел-хранитель. Моли Бога о мне.
Поможет?
Поможет.
Татьяна, ну, я образно говорю, друзья, слушатели радио «Вера», я надеюсь, что вы услышали совет. Это, конечно, не инструкция по эксплуатации,
и но... не может быть в таком творческом деле, как жизнь человеческая и создание семьи.
Как это не может? Мы знаем... как все устроено, и очень хотим, чтобы оно как-то работало на нашу пользу. А вот когда есть ощущение, что что-то сломалось, а что-то не работает...
Инструкция одна. Верь, надейся и люби. Лучше be, чем not to be. Все.
Отличный план. Спасибо вам большое, отец Алексей. Сегодня мы беседовали в программе «Семейный час» с настоятелем храма святого князя Владимира Новогиреева, протоиереем Алексеем Ботоноговым. С вами была Алла Митрофанова.
Александра Нагов.
Вернуться к этому разговору вы всегда можете на нашем сайте radiovera.ru, ну а завтра утром встретимся в храме.
Спасибо, Александр, Алла.
До встречи.
До встречи.
Семейный час на радио «Вера».
Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.